Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Меня зовут Оксана Пашина. Это «Особое мнение». Николай Сванидзе, журналист, историк, профессор РГГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу скажу, что ваше СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. А также работает чат Ютьюба и идет трансляция на Ютьюб-канале «Эхо Москвы». Но у меня первый вопрос к вам не как к журналисту, историку, профессору, как к члену СПЧ. Судя по новостям, готовится ротация, что-то будет меняться, вас будут менять. Говорят, что около половины членов Совета по правам человека в итоге будут заменены.
Что я не знаю, откуда информация насчет половины. Может быть, и половина, а может, три четверти, а может, одна десятая, я не знаю.
Ведомости пишут, что половина.
Я не знаю, откуда у ведомостей такая информация, потому что это непредсказуемо. Угу. Просто может и половина, а может, и нет. Может, гораздо больше, может, гораздо меньше. Угу. Ротация – это не новость. Просто она сейчас только попала в публичную сферу. А, в принципе, ее ждали, она неизбежна, потому что прошли президентские выборы. И в начале нового президентского срока президент всегда обновляет состав своих советов. А СПЧ – Совет по правам человека при президенте. Поэтому ясно было, что он будет обновляться. И для нас это не новость. А кто там останется, мы не знаем, потому что здесь решение принимает президент. Это совет при президенте. Он принимает решение. Поэтому я повторяю еще раз, какая часть будет обновлена и какая часть останется, никто не знает. Никто вообще ничего не знает, потому что, скажем, смотря какая часть будет обновлена и кем она будет заменена. Потому что если совет обновиться таким образом, что там, на взгляд тех, кто в нем останется, с новыми его, так сказать, коллегами будет сложно выполнять наши обязанности, то тогда, я думаю, он обновится еще больше.
То есть уже другие уйдут?
Ну, конечно. Кто-то в этом случае, я думаю, уйдет. Я напоминаю, что это совет общественный. Денег за это никто не получает. Мы работаем свободное от основной работы время. И эта вещь такая, помимо прочего, это, так сказать, такая репутационная. И, конечно, если там, я думаю, что есть ни один, ни два и ни три человека, которые, если увидят, что в новом составе работать не получится, без ущерба для своего лица и без ущерба для предмета нашей деятельности, то я думаю, что решение может быть.
Что
мы неизвестно, потому что неизвестно, потому что мы же не знаем, в какую сторону обновится совет и кто в него войдет. В совете должны быть люди, которые работают регулярно, это совет регулярно работающий. Потому что есть советы, которые там встречаются там раз в какое-то время, там друг с другом или там с президентом, а все остальное время, в общем, они никак себя не проявляют в этом направлении. А совет наш работающий постоянно. Вот. И, значит, должны быть люди, которые работают, а не значатся. И, кроме того, это должны быть люди, имеющие отношение реальное к правозащитной деятельности, имеющие авторитет в правозащитном сообществе, несомненно. Вот, потому что это совет все-таки по правам человека, а не совет там общественный при, там, не знаю, Федеральной службе безопасности, условно говоря, да? Угу. Вот, поэтому при всем уважении к этой структуре.
А кандидатов выбирают, утверждают в Кремле, и заранее никто не знает?
Кандидатов
имена
нет.
Имена номинантов.
Нет, ну, кандидатов, насколько я понимаю, все-таки идет диалог между Кремлем и Михаилом Александровичем Федотовым. Вот, но я думаю, что в результате решения будут консенсусные по разным кандидатурам. Вот, и тут я не знаю, чем дело кончится.
Те же ведомости пишут, что Игорь Каляпин, глава комитета против пыток, скорее всего, не войдет в новый состав из-за известного конфликта с Кадыровым.
У меня нет информации о том, что он, скорее всего, не войдет, но я могу догадаться, что вокруг него идет борьба. Несомненно, потому что Игорь Каляпин одна из ключевых фигур Совета, на мой взгляд. Очень уважаемый человек в Совете. очень уважаемый человек мною лично, человек очень мужественный, как сотрудник совета, как член совета, человек очень эффективный. И, конечно, его конфликт с руководителем Чечни, с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, он очень жесткий, очень резкий. И я думаю, что немалое воздействие оказывается на Кремль и на президента, вероятно, с тем, чтобы Каляпин не вошел в состав Совета. Это очень важная тема, вот именно то, что касается кандидатуры Игоря Каляпина.
То есть, а что касается вашей кандидатуры, то
я не знаю,
вы пока из СПЧ не выходите.
Я сам из СПЧ не выхожу. Я дал понять, потому что задавался вопрос всем коллегам, кто готов остаться. Я сказал, что я готов остаться, так же, как и подавляющее большинство моих коллег. Но, естественно, я повторяю еще раз, что окончательное решение будет, во-первых, я готов остаться, это не значит, что мне будет сделано предложение остаться. А во-вторых, зависит еще многое от того, какие коллеги будут, разумеется.
Вопрос от нашего слушателя Александра. Он спрашивает, не считаете ли вы, что в последнее время СПЧ стал декоративным органом? И многие в своих вопросах сейчас высказывают опасения, что совет не реформируется, не ротация будет, а не обновится, а переродится.
Ну, понимаете, если он переродится, тогда будем оценивать эту ситуацию. Исключать этого полностью нельзя.
Когда будет уже известно? Или об этом тоже ничего
не знаю? Не знаю.
Ну, до конца года, как пишут.
До конца года, наверное, потому что до конца года должна пройти встреча с президентом. Наша ежегодная, она ни разу не отменялась. Президент всегда, каждый год осенью встречался с советом. И эта встреча была такая полноценная. И по времени, и по существу. И, конечно, я абсолютно убежден, что он захочет уже встречаться не со старым, а с новым составом совета. Вот пока что дата встречи мне лично неизвестна. Значит, неизвестно, и когда закончится ротация.
Хорошо. Еще одна тема у нас. Мы успеем начать ее, а после небольшого перерыва продолжим. Я про Австрию. Ну, можно сказать, чуть ли наш не единственный нейтральный партнер в Европе. На нас обиделся.
Ну, не единственный, есть что... еще и другие, но скажем, один из немногих.
Один из немногих, да. Особенно все эти свадебные дела, учитывая, уже в интернете шутят, разбилась пара на танцполе, имея в виду министра иностранных дел Карин Кнальсель, с которой Путин так прекрасно провел время на свадьбе. И вдруг вот такая история с этим полковником австрийской армии, которого подозревают в работе на российскую разведку. Это что такое? Опять провал наших разведчиков? Или это нормально?
Ну, это...
Свадьба, разведка.
Это нормально, но это провал.
Хорошо.
Но вопрос-ответ – да.
На этом мы прервемся, а затем продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение» Николая Сванидзе. Номер для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45. Вы также можете задавать свои вопросы в чате YouTube-канала «Эхо Москвы». Там же идет трансляция. Хорошо, это нормально, но это провал. Может быть, стоило...
Развернуть свой ответ.
Как-то, да. А России стоило как-то уменьшить немножко активность разведывательную в Австрии?
Нет,
среди друзей?
Как вы себе представляете, чтобы я, журналист, член Совета по правам человека, профессор РГГУ, давал рекомендации усилить нам свою активность разведывательную в Австрии?
Почему? Мы же обсуждали работу Петрова и Баширова.
Петров и Баширов не разведчики. Петров и Баширов, если действительно правы те, кто расследовал их деятельность, диверсанты. Это разные вещи.
То есть диверсантам журналисты могут дать?
Диверсанты – это не разведчики. Разные сферы деятельности. Что касается разведки, все страны, не все страны засылают друг другу диверсантов и убийц.
Но все засылают.
Но разведчиков засылают так или иначе все. И даже не надо их засылать, потому что если вот этот полковник австрийской армии разведчик, он же не засланный, он австриец, он же его имени Максим Максимович Исаев, правда?
Он 20 лет сотрудничал.
Он австриец, 20 лет назад его подкупили там или по идейным соображениям что-то. Это нормально, все друг у друга имеют таких вот засланных кротов, засланных или как правило, не засланных, а сидящих там внутри, потому что засланный всегда хуже, он не местный. Штирлиц – это, в общем, фигура абсолютно искусственная, даже во время войны. Естественно, он должен был быть немцем с родным немецким языком и так далее. С реальной, а не придуманной легендой. А это нормально. Другой вопрос, что сейчас вот стали раскрываться все эти люди. Вот это очередной провал. И провалы эти идут один за другим. И, может быть, их бы и не было, если бы не выглядели таким образом наши международные отношения с целым рядом стран, с огромным, я бы сказал, даже количеством стран Запада. Может быть, они бы вообще закрывали на это глаза. Но вели бы они этого своего полковника и вели бы, и не поднимали бы шум. Знали бы, кто он такой. И чтобы не портить с нами отношения, наоборот, может быть, играли бы, давали бы ему информацию для нас, которая им выгодна. Есть же разные способы здесь действий.
А теперь они пошли на
обострение. А теперь они пошли на конфликт, они пошли на обострение. И теперь ситуация тоже, конечно, испорченных отношений, потому что та же дама, которую вы упомянули, министр иностранных дел, вот представьте себе на ближайшую пресс-конференцию и спрашивают: госпожа министр, а хорошо ли танцует мистер Путин, господин Путин? Как он, как танцевальный партнер? И все. И на этот вопрос позитивного ответа нет. И приехали и она, и ее политическая репутация. И поэтому, конечно, это плохо. Мы Австрию на данный момент тоже, как своего достаточно нейтрального, а то и благожелательного партнера в Европе, конечно, потеряли. Угу. Несомненно.
Ангела Меркель не танцевала с Путиным, насколько я помню. Вот уходит с поста главы партии Христианско-демократический союз. А судя по соцопросам в Германии, очень многие немцы хотят, чтобы она из поста канцлера ушла. Почему такой всплеск недовольства?
Всплеск недовольства связан с тем, что она долго там сидит. Вы знаете, я не хочу никого расстраивать, дорогие друзья, но, как правило, всплески недовольства в разных странах, с разными режимами.
Кроме России.
Связано и в России тоже, как мы видим. Тоже рейтинги, так сказать, пляшут. Да, они плавают. Как кому больше нравится, пляшут или плавают. Вот. Но, как правило, если человек сидит очень долго, он не может обеспечить, если это не Северная Корея и не Туркмения, он не может обеспечить себе навсегда постоянно высокий уровень рейтинга и общественного доверия. Не бывает так. Даже в очень благополучных странах, в очень благополучных. А Германия, конечно, очень благополучная страна, чисто в экономическом плане, во всяком случае, по сравнению с нами, сравнить уровень жизни нельзя.
А Маргарет Тэтчер?
Маргарет Тэтчер тоже ушла уже, будучи в очень плохом политическом состоянии.
Ну, она очень долго была у власти.
Долго, но все-таки не так долго, как в некоторых более близких нам странах. Вот, столько нигде не сидят, на самом деле, нигде. Я напомню, что там, скажем, в Соединенных Штатах Америки, где в свое время мы сейчас там так немножко повернулись к ним лицом и немножко внедрились в их избирательную систему, да, потому что у них только что прошли выборы. Я напомню, что у них до Франклина Делана Рузвельта не было ограничения по срокам пребывания в президентском кресле. А Франклин Делана Рузвельт, он, в общем-то, был не узурпатор, мягко говоря. Он человек, который вывел страну из Великой депрессии, который вместе с Советским Союзом и Великобританией выиграл войну у Гитлера, Вторую мировую. И когда он избрался нормально на демократических, прозрачных выборах, избрался на четвертый срок и помер при исполнении, то его преемник, в общем, решил, что и Конгресс при его преемнике, и однопартийцы Гарри Трумэна решил, что, в общем, надо ограничивать двумя сроками. Подряд, не подряд, все равно. Всегда лидер, будь он хоть Де Голь, великий французский президент, пожалуйста, он кончил непопулярным. Черчилль, в конце концов, выиграв войну, Он потерял премьерское кресло. Ну, надоедают лидеры. Даже удачные лидеры надоедают своим народам, своим странам.
Уход Меркель с партийного поста – это все-таки попытка сохранить пост канцлерский, сказать, я вам надоел, хорошо, я в партии будет другой лидер. А тут я еще пока посижу.
Ну, я не знаю, как она решит свои проблемы. Как-то она
или это все равно шаг на выход?
Конечно, это в принципе, стратегически это шаг на выход. Другой вопрос, как она будет, за ней еще все-таки политический блок, за ней ее политическая партия, она не должна бросать ее на произвол судьбы, она должна уйти красиво, так, чтобы не повредить своей партии, разумеется. Иначе это будет просто очень неграмотное политическое поведение.
Раз уж мы упомянули Соединенные Штаты, как по-вашему, кто там победил на промежуточных выборах, демократы или республиканцы? Потому что каждый из них говорят, что победили мы.
Победили, как известно, в Нижнюю палату демократы, а в Сенат победили республиканцы. Но я напомню, что это были промежуточные выборы. Промежуточные выборы отличаются от основных тем, что там не избирается президент. Но точно так же, как и на основных, избирается, помимо губернаторов, избирается вся Нижняя палата. 435 человек, которые избираются на 2 года.
Кстати, демократы остались с меньшинством губернаторов.
Да.
Губернаторы-то у республиканцев.
Да, и треть Сената, треть верхней палаты. Сенаторы избираются у них, в отличие от конгрессменов, на 6 лет, а не на 2. И избираются каждые 2 года, избираются треть Сената. Это тоже одна из составляющих вот этой вот системы сдержек и противовесов американской политической системы. И избиралась та треть Сената, в которой демократы, в общем, в тех штатах, в которых демократы шансов победить, в общем, не имели. Поэтому там в Сенате даже в этой трети республиканцы укрепили свои позиции. Но демократы победили в палате представителей, и это, конечно, ослабляет объективно. Кто они оба, естественно, все будут говорить, что они победили. Но кто скажет, что они проиграли? Все будут говорить, что они победили. Но реально, конечно, предсказуемо. Позиции Трампа ослабевают. Другой вопрос, что это вовсе не решает его шансов на второй срок через 2 года, потому что экономика хорошо работает. И хотя она работает не благодаря Трампу, она еще начала, это движение вверх началось, эта волна позитивная началась еще при Обаме, но сейчас-то президент Трамп, значит, ассоциируется с ним. И, в общем, редкий случай, когда при хорошо дышащей, полной грудью экономики, когда меняют президента на второй срок. Это такие случаи.
То есть от Трампа еще не устали, хотя он недолго сидит, но он очень активно работает.
От Трампа в достаточной мере устали, его многие не любят даже в его партии, в республиканской. Но от экономики хорошо работают, еще не устали. И избиратель, и все-таки устает больше от Трампа политическая тусовка, пресса, элита. А народу нужно нормально жить. А живут они хорошо.
Тут надо еще заметить, что явка значительно повысилась, и при этой значительной явке не такое уж большое преимущество получили демократы в палате представителей. Там что-то 15-20 человек, они хотели 60,
ну, планировали. Ну, мечтали, они не планировали, мечтали да. Скорее 60.
И при такой большой явке такой несущественный
преимущество. Большая явка, она не всегда работает именно на демократов, это сложная штука. Но так или иначе они победили в Нижней палате. Сейчас у Трампа будет там веселая жизнь, конечно, потому что...
Трампу теперь все равно будет труднее.
Трампу будет труднее, потому что... Ну, он тоже легкой жизни не ищет, надо ему отдать справедливость. Почти наверняка к бабке не ходи будет процедура импичмента, которая будет, опять-таки, уже наверняка, абсолютно, 100% будет ей дан заворот, значит, в Сенате. Потому что республиканцы, даже те, кто ненавидит Трампа, они все равно из партийных соображений не позволят убрать своего президента однопартийца. Но, конечно, ему будет весело, несомненно. И нам будет весело, потому что...
Да нам уже не скучно. Буквально против России были расширены санкции. Там еще три человека.
И будут.
По потому Крыму что... и Донбассу.
И будут, потому что, конечно, очередной удар будет нанесен по иллюзиям тех наших специалистов замечательных, которые били себя радостно по коленкам, по ляжкам, когда избрали Трампа президентом.
Ну, по поводу вчерашнего объявления о расширении санкций, я хочу сказать, что это как какая-то бесконечная история, потому что, ну, хорошо, ввели новые санкции, расширили список, а наша страна опять сказала, да вы ничего от нас этим не добьетесь,
знаете,
товарищи.
Дело же не в том, кто что говорит. Дело же не в том, кто что говорит.
Так и подвижек никаких.
А какие подвижки?
Курт Волкер говорит, мы хотим стимулировать таким образом диалог.
Он диалог не стимулирует. Нет, диалог не стимулирует. Диалог не стимулирует. Таким образом, каким-то специальным действием, я думаю, нашу страну не подвинут, не будет таких действий. Наоборот, будет закручивание гаек, наоборот, будет включен, я думаю, в полную мощность мобилизационно-пропагандистский ресурс. Но жить будет тяжелее, потому что говорить, что эти санкции идут нам на пользу, вот это вранье. Это просто не надо слушать тех людей, которые говорят, они обманывают. Либо они романтики и идеалисты, либо они прямо врут, потому что так не бывает, чтобы нас ограничивали в доступе к деньгам мировым, к мировым финансам, к мировым технологиям, к мировым рынкам. И при этом нам становилось лучше, чтобы наше собственное производство, самое разное, от сыров до боеголовок, до, во всяком случае, тех деталей, которые нужны при производстве боеголовок, чтобы это производство становилось неконкурентным, монопольным, и при этом становилось дешевле и качественнее. Такого тоже не бывает. Ну, просто не бывает. Так не бывает. Если вам предлагают две булки, то те, кто вам их предлагают, будут каждый из них стараться, чтобы его булка была лучше и дешевле, чтобы вы ее купили. Если вам предлагают только один поставщик булок, то он предложит любую, черствую и дорогую, вы все равно ее купите и слопаете. Но это закон, и что здесь обсуждать эту тему?
Ну да. Наших предпринимателей, кого там, Дерипаску, Костина, Виксельберга, не пригласили в Давос. Ну, вернее, сказали, что не хотели бы видеть их там. Они сказали, а мы не собирались к вам ехать.
Ну, они по-разному сказали. Дерипаска сказал, что он уже вообще...
Отошел от дел,
да, как бы уже это не его тема. Вот, Костин, по-моему, отреагировал более эмоционально. Но, понимаете, дело в том, что добро бы только Костин и Дерипаска, а значительная часть нашего бизнеса, значительная часть наших политиков персонально... И наше государство как таковое, вот мы с вами обсудили коротенько эту, значит, ситуацию с израильским, там, с человеком, который обвинен в том, что он наш агент в Австрии.
Да.
В Австрии. И это же все работает на репутацию. И постепенно страна приобретает репутацию такой вот...
Нежелательной,
да.
Давно уже
Как бы вот лучше обходить стороной и бизнесменов этих, и политиков этих. Ну, ничего хорошего, если тесно с ними общаться, ничего хорошего не будет, только проблемы.
Мы сейчас прервемся, а затем продолжим. Это особое мнение Николая Сванидзе.
Представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение» Николая Сванидзе. Номер для ваших смс-сообщений. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». И там же работает чат, в который вы можете присылать свои вопросы и задавать их. Про санкции Украины, вот эту всю тему, чтобы уже закончить. Как известно, с завтрашнего дня россиян смогут привлекать к уголовной ответственности за нарушение границы Украины. Такой на Украине принят законопроект. До 3 лет за первое нарушение, до 5 за повторное. Это на что-то повлияет, я имею в виду, на поездки наших сограждан в Крым, я так понимаю.
Я думаю, что это демонстративная акция, потому что те, кто, для кого отношения с Украиной так или иначе, по бизнесу, по каким-то личным контактам, просто по убеждениям, были выше, чем ценнее, чем возможность поехать в Крым, те и так вели себя аккуратно в этом смысле. А для тех, кому совершенно наплевать на то, что там на Украине, которые ездят отдыхать в Крым, а в Киев не собираются, но они будут ездить в Крым. Я думаю, что это скорее такая демонстративная акция, совершенно показательная. Потому что мы обмениваемся с Украиной показательными выступлениями.
Про дело 7-й студии хочу спросить. Уже обсуждалась эта тема, заявление ведущего Первого канала Кирилла Клеменова в выпуске новостей. Тут уже как журналисту, телевизионному человеку вам вопрос. Это вот у нас журналистика такая. Мы вчера клеймили, сегодня прочувствовали.
Клеймили, это вы играете.
Так получилось, да. А на следующий день, завтра прочувствованно хвалим. Вот как это вообще?
Ну, я не знаю. Значит,
я далека от того, что это личное мнение Кирилла Клеменова, это бунт, такая версия тоже была. Но какой бунт в эфире Первого канала в прайм-тайм?
Я честно вам скажу, тоже далек, я с вами согласен. Я шапошно знаком с господином Клеменовым, недостаточно его хорошо знаю, чтобы судить о том. Но просто я достаточно хорошо, тем не менее, представляю себе... все-таки схема принятия решений на каких-то основных больших каналах. И я не верю, что ведущий программы «Время», даже в статусе заместителя генерального директора, может позволить себе отсебятину такого уровня. И при этом еще остаться на работе после этого. Нет, не верю. Я думаю, что это позиция руководителя канала. Я думаю так, повторяю, что это мое личное мнение, просто я думаю, что это личная позиция господина Эрнста. Вот, и она связана с какими-то его... Вероятно, он человек тонкий, он человек рефлексирующий, Он человек
уловил,
думающий. Я думаю, или уловил, или...
Или ему прямо сказали.
Нет, не думаю. Нет. Кто ему мог прямо сказать? Те люди, которые могут прямо сказать, они других позиций придерживаются на этот счет. Я думаю, как раз противоположных той точки зрения, которую выразил Клеменов. Поэтому я думаю, что нет, это как раз в противоход. Я думаю, что это результат его каких-то, не знаю, этических, морально-этических переживаний.
А где же
вероятно.
Они раньше-то были?
Не знаю. Я не психоаналитик.
Он зрел и дозрел. Я не верю в это.
Я не психоаналитик, Оксан. И Константин Львович, я знаю, хотя и давно, но тоже не близко. Поэтому вот я предполагаю, что это так. Доказать свое мнение я здесь ничем не могу.
А можно ли это воспринимать как некий хороший знак?
Хорошее отношение
ничего. К этому делу изменилось? Исход его будет не так печальным, как мы предполагали сначала?
Нет. Его можно воспринимать как хороший знак немножко в другом смысле. В том смысле, что люди серьезные, люди думающие, начинают серьезно думать.
А до этого они не думали, можно подумать.
По разным причинам. Если и думали, то, во всяком случае, не ставили в известность публику о результатах своих размышлений. Угу. Вот. Теперь атмосфера в обществе изменилась. Она стала, по-видимому, более критичной, более определенной. И с людьми, у людей определенного сорта, у людей все-таки думающих, это не всегда вызывает согласие. Вот я бы так сказал. А что касается дела господина Серебренникова, Кирилла Серебренникова, то я настроен очень пессимистично. У нас оправдательных приговоров, как известно, практически не выносят. То есть количество оправданий, оно просто стремится к нулю.
Но есть варианты, есть условные сроки.
Есть. Будем надеяться, что вариант будет, хотя и обвинительного приговора, но достаточно мягкого. Мягкий. Вот будем на это надеяться. Хотя я не очень, честно говоря, я очень этого хочу. Вот я очень этого желаю Кириллу Серебренникову, которого я считаю невиновным человеком, которого я глубоко уважаю как человека очень талантливого. Я считаю, что лично мое мнение, которое я, естественно, не навязываю суду и к суде не принимаю участие, но лично мое журналистское и человеческое и гражданское мнение, что дело это высосано из пальца.
Да это просто театр абсурда, который продолжается.
Но, тем не менее, мой прогноз вполне пессимистический.
Ну, тут представитель Минкульта, когда выступал на одном заседании, назвал подсудимых потерпевшими. Вот и все.
Ну, вот это близко. Близко к истине. Он оговорился, вероятно.
Оговорился. Такая оговорка по Фрейду.
Да, но это близко к истине.
Мы тут узнали из последней публикации в «Новой газете» то, что мы все и так, в общем-то, знали или догадывались о том, что за DDoS-атаками на сайт «Эхо Москвы», «Новой газеты», других СМИ стоял Евгений Пригожин, которого называют создателем фабрики троллей, что он же стоял за нападениями на блогеров, за различными провокациями в медиасфере. Как вы думаете, это как-то на что-то повлияет? Или, в принципе, мы все это и так знали?
Догадывались. Но репутация фирмы или разных фирм, которые связывают журналисты и расследователи с именем господина Пригожина, репутация их известна. И вот, я бы сказал, у них очень опасная репутация. Иногда смертельно опасная. Вот, поэтому, в общем, вот эта публикация никого не удивила.
А человек, который раскрыл всю эту внутреннюю кухню, как он не испугался все это делать? Он назвал кухню, сколько стоила каждая операция, как это все происходило?
Ну, вы меня спрашиваете, почему он не испугался, не знаю. Да. Потому что он смелый человек, вероятно. Или потому что он смелый, или потому что он решил, что в его ситуации сейчас лучше публично говорить правду, чем скрываться. Потому что бывают такие ситуации у журналистов, когда лучше проявить себя публично, это безопаснее. Угу. Это в какой-то мере может быть гарантией безопасности. Хотя в данном случае вряд ли.
А если подумать о том, что, может быть, позиции Пригожина пошатнулись, нет?
С чего?
И поэтому уже не страшно рассказать обо всей этой кухне.
А с чего болит вдруг?
Нет, там все хорошо.
Нет, я думаю, что это иллюзия.
Там стабильно.
Я думаю, что это иллюзия. Я не знаю, как там, вот. Но господином Пригожиным я вообще, к счастью, лично совсем не знаком. Вот. И у меня нет оснований полагать, что его позиции могли по каким-то причинам пошатнуться. Нет для этого оснований никаких.
Много вопросов от наших слушателей по ситуации в «Медузе». Сексуальный скандал и уход Ивана Колпакова с поста главного редактора. Мне кажется, что вот я рискую нарваться на критику, но в данном случае в пустом месте раздутая история.
Оксан, я не готов ни подтвердить, ни опровергнуть вашу позицию. Мы не знаем, что там было. Ну, мы не знаем. Мы с вами говорили это в перерыве, что это может быть коньячный поцелуй, там, который ну, это да, ерунда какая-то.
Кажется,
ерунда
было,
какая-то. А может быть, там попытка насилия по полной программе.
Нет, не было никакого насилия.
Мы этого не знаем с вами. Вы это знаете? Я нет. А вот человек ушел. Значит, по-видимому, он каким-то образом понял, что его репутация в его компании под очень большим вопросом.
Мне кажется, человека просто затравили, потому что поднялась опять волна обсуждений, воспоминаний, как это было со мной.
Ну, что девочка маленькая, что значит затравили? Если были основания для того, чтобы его травить, тогда да. А если оснований не было, как ты взрослого человека затравишь? Тем более в таком положении. Никак ты его не затравишь.
Ну, как же сначала говорить, фу-фу, вот и в «Медузе» ну, тоже происходит такое же.
Мне
это не только Слуцкий, а вот смотрите, и либеральные журналисты.
Слуцкого я тоже что-то не помню, чтобы его сильно затравили. Хотя у Слуцкого, как я понимаю, во всяком случае, таких внешне публикуемых для этого оснований было больше. И все равно, кто его затравил? Где еще господин Слуцкий? Напомните мне.
Ну да, ему ничего за это.
А там же, где и был. Да. Ну вот. Затравить не так просто у нас.
Ну хорошо, а то, что в определенных СМИ, как знаете, у нас ИГИЛ запрещенный в России, Слуцкий, человек, оправдывающий харассмент, Госдума, разрешающий харассмент, государственный орган, оправдывающий насилие, это ничего, это нормально.
В смысле?
Ну, в СМИ, в скобочках теперь пишут. Государственная Дума, некоторые средства массовой информации пишут такое уточнение. Государственная Дума, орган,
оправдывающий. Вы имеете в виду, спросить меня, как это переживается в Думе?
Ну, я думаю, что в Думе никак не переживается.
Ну, я тоже
и на репутацию тоже никак не
переживается. Я тоже так думаю.
И это не давление,
не травление. У нас в нашем обществе и в нашем менталитете пока что это не переживается никак. Это не имеет никаких последствий. Mm-hmm. У нас другое восприятие подобного рода вещей. Может быть, даже наоборот. Ну, помните, как у нас там, скажем, скандал с Клинтоном? Это же мужик.
С израильским, помните?
Да, но это же мужчина настоящий. У нас по-другому к этому относится. Поэтому, что касается вот данной ситуации в «Медузе», я просто не готов комментировать, не знаю, что там было.
Ну, «Медузе» не российский все-таки менталитет.
В «Медузе» не российский менталитет, по всей видимости, оказался.
И у Ивана Колпакова
тоже. Да. Или он оказался жертвой не российского менталитета.
У нас буквально пару минут остается до конца, и спрашивают наши слушатели очень коротко о том, что День народного единства прошел очень незаметно. Почему так случилось?
Ну, потому что
не сработало,
тема
надоела.
Потому что не срослось. Старый праздник ушел 7 ноября по естественным причинам, потому что как можно праздновать День Октябрьского переворота, который столько...
А праздновали, кстати, 7 ноября-то опять.
Извините, праздновали 7 ноября как день парада 41-го года на Красной площади. Это фактически праздновали не 7 ноября 17-го года, а 7 ноября 41-го, когда уходили на фронт, праздновали как бы начало Великой Московской
людей
битвы.
Это вот так четко разграничено?
Да, думаю, что да, потому что это подчеркивалось, что это не 7 ноября 17-го, про Великий Октябрь и про дедушку Ленина ничего не говорили. Нет.
Это
связали все-таки с 41-м годом, с Великой Отечественной войной. А День народного единства не сложился, так и не смогли объяснить, что это такое, каких там поляков откуда выгнали, и в этот ли день их выгнали, и вообще кому
это надо.
И
зачем это праздновать?
А праздновать это за тем, чтобы, потому что привыкли праздновать 7 ноября. А 7 ноября привыкли садиться выпивать и закусывать. А теперь, если не из-за чего пивать и закусывать, то с чего бы? Значит, нужно давать повод альтернативный. Повод был придуман. 4-е. Оказалось, что он, в общем, такой достаточно пустой. Но не сложилось. И, по-моему, государство на это немножко...
Сейчас не актуально. Устало.
Как-то, я бы сказал, вот отмахнулось. Но не приняли. Ну и бог с вами.
Это особое мнение. Николай Сванидзе. Спасибо. Всего вам доброго. И до свидания.